Ви слухаєте Радіо Свобода. Пазней тягам гэтай гадзіны Валянцін Жданко адкажа на лісты слухачоў. Аматары спорту Лявон Баршэўскі і Віталь Цыганкоў разам з Вячаславам Ракіцкім абмяркуюць хакейныя гульні прэзідэнта. А зараз у новай перадачы «Свабода ў турмах» пра тое, чаму за кратамі так множацца і расквітаюць містычныя з'явы і прымкі. Вы пачуеце таксама, як у сваёй песні у вязня пераўвасабляецца Дзмітэр Войцюшкевіч, які, як і многія за кратамі, вядома ж, лічыць сябе невінаватым.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Людзей, якім давялося быць у зняволенні, ці не самае папулярнае чытво за кратамі, гэта эзатэрычная літаратура, кнігі, якія спецыфічна трактуюць малавывучаныя часам зусім містычныя здарэнні. За калючкай шмат хто верыць у цуды, надае значэнне розным снам, знакам ды прыкметам. Вера ў забабоны, ў розныя такасветныя сілы, куды больш моцная, чым вера ў Бога. Усё гэта сядзіць у чалавеку вельмі глыбока, кажа колішні палітвязень, ветэран унутраных справаў Сергій Парсюкевіч, які сядзеў за кратамі ў Жодзіне, Шклове і колішняй менскай калоніі на Кальварыйскай.
Суеверия в зоне – это очень глубоко все. Однозначно суеверные. В подавляющем большинстве. Смысл в чем? Что человек по жизни такое животное, которое действует по обстановке. И когда человек попадает в какие-то экстремальные ситуации, а зона – это однозначно экстремальная ситуация, когда особо не на что надеяться, остается надеяться только на Бога. В принципе, достаточно открыто. Я вот сталкивался с тем, что люди изучают психологию, там, эзотерику изучают. Понимаете, зона – это все-таки концентрация сильных, в основной массе отрицательных человеческих эмоций. И в любой ситуации это где-то как-то должно отражаться, искать выход. Поэтому люди начинают что-то такое изучать. Плюс к этому больше свободного времени, которое надо чем-то занять. Если интеллект позволяет, там же тоже разное. Есть люди, которые два слова связать не могут и писать не умеют. А есть люди умнейшие, скажем так.
Нярэдка ў вязніцах можна пачуць байкі старых зэкаў пра анамальныя з'явы, якія здараюцца асабліва ў шматвекавых турэмных пабудовах, тых, дзе правялося немала крыві. Да гэтых гісторыек можна ставіцца па-рознаму, але што абсалютна не прынята, дык гэта смяяцца з іх. Былы асуджаны Ігар, які ў свой час адбываў пакаранне ў самай старой беларускай вязніцы, гарадзенскай крытай турме, не выключае, што штосьці ў гэтым ёсць. У гарадзенскім астрогу, кажа ён, два будынкі, старыя і новыя. Новы з камарамі на 4 месцы называецца яшчэ амерыканкай ад параўнання з сучаснымі заходнімі турэмнымі пабудовамі. Стары будынак, у якім сядзеў Ігар, клічуць бастыёнам. Калі абстрагавацца ад таго, у якую установе ты апынуўся, то адчуванне, што трапіў у даўніну, дзеліцца Ігар. Па-першае, вельмі прыгожая архітэктура. Там камеры, дзе раней былі келлі. На прагулку дворак ідзеш праз турэмную вежу па крутой лесвіцы. По-другое, здараюцца тут і містычныя выпадкі. У сілякім разе тыя, хто не верыў у Бога, ці іншыя вышэйшыя сілы, прынамсі, на некі час пачыналі сумнявацца, ці сапраўды іх няма. У 2004-м, дзесьці недзе перад некім хрысціянскім святам, прадстаўнікі праваслаўнай царквы разносілі па камерах папяровыя іконкі, узгадвае Ігар. Адну вязні прымацавалі скотчам да дзвярэй, здаецца моцна, а потым не глядзелі тэлевізор, паказвалі прамы рэпартаж з Беслану падчас штурму школы, гаворыць Ігар.
Батареи, солдаты и взрыв школы происходит. Тишина, мы всей камерой смотрим телевизор. И как раз в этот момент отрывается вот эта вот иконка бумажная и медленно на пол слетает. А потом уже спустя какое-то время диктор объявляет, получается в это время как раз там сколько, 200 или 400 душ детей уничтожили этим взрывом. Потом уже надежнее их 3 раза ее прикрепили. Начали серьезнее относиться.
Поводле жонки асуджанага актывістки руху «Европейская Беларусь» Марыны Титовой, за 9 годов, что я ее муж сидел, с ее были две дивные истории. Обедве у стенах колонии подчас протягивала спотканья с суженцем. Про одну из них, якая здоровалась некалькі годов тому, аккурат у новогодние дни, мы расскажем крыху позднее. Тады муж Марыны, офицер белорусского войска, утрымливался у новополоцкой колонии номер 10. Майор Сергей Титов, який да арышту у 2005 годе служил на округовой базе ремонту и знищения зброи, был разом с коллегами обвинувачены в створении организованной злочинной групповки с метой крадежу узброения. Для вердикту суду 12,5 годов позбавления воли хапило заочных показаний анонимных сведок.
Исков у нас нету, доказательная база полностью отсутствует. Но не хочу углубляться в дело моего мужа. Так как муж юридически подкован, то люди обращаются к нему, и он такой статистический вывод сделал, что где-то 80% люди, которые до убийства даже сидят, они невиновны. Я не поверила, ну, когда первый раз он мне это сказал, а он говорит, вот представь, девушка кричала, помогите, помогите, парень бросился помогать, его ударили по голове, и он, когда очнулся, его обвинили в убийстве. Мужчины, который нападал на девушку. Как бы вот вся вина вот легла на него. На самом деле человек полностью невиновен. Вот таких косвенных виноватых в убийстве людей, вот таких вот. И не доказана их вина абсолютно ни в суде, ни... Муж помогает, там люди обращаются, потому что он вникает и действительно помогает людям как-то.
Мне просто уявить себе, что значит для женщины одной тягнуть на себе семью с 4 детьми. При этом весь час подтримливать мужа за кратами, как морально, так и материально. И все это на свои вельми степлые доходы. Одной же, когда Марина накировалась на протяглое спотканье с мужем, и она уже на месте зауважила, что нети сгубила кошелек за 7 грошима. Про той выпадок написала невеликое эссе и сместила его у Фейсбуку. Марина пиша.
У той раз, калі маршрутка з Менску давезла мяне да аўтавакзалу ў Наваполацку, мне, як і заўсёды, прыйшлося браць таксоўку да калёні. Магчыма, тады ў похабку, як расплачалася з кіроўцам, я і згубіла грошы на дарогу назад. Тое, што грошы няма ў кашальку, я заўважыла толькі ў пакоі кантралёраў, калі здавала мабільнік. Зразумела, настрой быў істотна сапсаваны. На той момант у Наваполацку ў мяне знаёмых не было, а апынуцца на працы ў Менску трэба было своечасова. Пад раніцу наступнага дня я прысніла вельмі прыгожы сад, які чамусьці падаўся мне райскім. У гэтым садзе гуляў хлопчык. Ён падышоў да мяне і павёў за сабой, паказваючы пышныя дрэвы і кветкі, дзівосныя паляны. Гэты сад быў незвычайна яркі, амаль блішчэў пад промнямі сонца. Потым хлопчык спытаў, чаму я такая сумная. Я адказала, што не ведаю, як мне вярнуцца дадому. Тады хлопчык пачаставаў мяне смачным тортам і сказаў, што яго сёння дзень нараджэння, і ён мяркуе, што ўсё будзе добра. І папрасіў мяне прайсці далей са словамі: «Хадзем, я пазнаёмлю вас са сваімі бацькамі». На гэтым я і прачнулася. Было яшчэ зусім рана, муж моцна спаў. Калі ён прачнуўся, я распавяла яму пра мой прыгожы сон. Муж усміхнуўся, ён ніколі нічога не сніў. Разагрэць сняданак я выйшла на кухню турэмнага гатэлю. Кухня была агульная, сталы, пліты ў шэраг і тры мыйкі. Ля пліты стаяла мілавідная жанчына і нешта размешвала ў каструлі. Пліты працавалі кепска, і мы незаўважна слова за слова разгаварыліся. Я распавяла пра мужа, а жанчына пра сына, якога пасадзілі за забойства. Але вось надышоў час развітання. Спачатку выходзілі з прадуктамі асуджаныя, потым гадзіны праз паўтары тыя, хто прыехаў на спатканне. Знаёмая жанчына сядзела ў калідоры і плакала. Яе супакоіваў мужчына, як я зразумела, муж. Я не плакала. Развітаўшыся са сваім мужам, я з жахам думала пра тое, як дабрацца да Менску. Калі ўсе зэкі выйшлі, мая новая знаёмая падышла да мяне і спыталася, адкуль я. Яны таксама былі з Менску, прыехалі на машыне і прапанавалі ехаць з імі. Сказаць, што я ўзрадавалася, значыць нічога не сказаць. Жанчына была за рулём, муж сядзеў побач, я ззаду. У дарозе дадому мы зноў гаварылі пра нашых блізкіх, якія засталіся на зоне. Я даведалася, што сына гэтых людзей забойцам назваў суд. Міліцыя заспела яго, калі ён заснуў на лаўцы ля чыгуначнага вакзалу на Дружнай. Перад гэтым у кампаніі хлопец выпіў. Была ноч, і дадому яму дабірацца не было на чым. А непадалёк здарылася забойства. Нож, якім забілі дзяўчыну, ляжаў побач з маладым чалавекам. Вось так выглядала і вызначылі забойцу. Натуральна, усе нашы юрыдычныя інстанцыі не давалі магчымасці грунтоўна разгледзець скаргі і заявы. Касацыя засталася без змены. І тут я здранцвела. Жанчына сказала, што ў іх быў яшчэ адзін сын і што ўчора ў яго быў дзень нараджэння, але яго забілі некалькі гадоў таму, а забойцу так і не знайшлі. Я ўзгадала хлопчыка з майго ранішняга сну, як ён гуляў у прыгожым садзе, як частаваў мяне тортам і абяцаў пазнаёміць са сваімі бацькамі. Усе наступныя разы, калі я прыязджала на працяглыя спатканні да мужа ў турэмны гатэль, я нібыта імкнулася шукаць там сляды таго хлопчыка з майго сну. Жанчыну з мужчынам, ягоных бацькоў, я больш не сустракала. І больш нічога там не сніла. Аднак у тое, што гэта было проста супадзеннем, не веру. Хаця б таму, што гэтая гісторыя здарылася перад Новым годам, калі, бадай, кожны з асуджаных спадзяецца, што ў Новым годзе нешта зменіцца ў ягоным лёсе. А анёлы, хоць і жывуць толькі ў нашых снах, яны ўсё ж таксама чыясьці малітва.
Гэта было эсэ жонкі асуджанага Марыны Цітовай. А цяпер да пошты перадачы, чытацкіх допісаў ды каментаў, падставай для якіх стала абмеркаванне такой тэмы, як турэмны шансон. Наш расповед пра песню выклікаў шмат супярэчлівых думак. Сымон з Менску піша:
«Што вы за журналісты? Песні надрукуеце, хоць адну, а можа і каля дзесяці. Дайце прыклад сапраўдных турэмных».
Сымонам палімізуе чытач пад нікам Мінак:
«Можа яшчэ песні з зэкаўскім матам надрукаваць ды пачаць прапагандаваць расійскія турэмнае мысленне ці невялікі гонар для расійскага шансону».
Паважанае спадарства, наша перадача не ставіць перад сабой мэты прапагандаваць ані расійскае турэмнае мысленне, ані расійскі турэмны шансон. Мы проста канстатуем, што папулярнасць гэтай песні, якую адны называюць шансонам, а другія катэгарычна блятніком, выйшла за межы турму і знайшла сабе трывалую нішу ў грамадстве. Што да канкрэтнай крытыкі спадара Сымона адносна не выстаўлення на сайце тэкстаў турэмных песняў, то цалкам прыняць яе мы, на жаль, не можам. Па-першае, фармат нашай праграмы, у якой мы закранаем самыя розныя тэмы турэмнага жыцця, абмежаваны. Па-другое, паколькі размова ідзе пра песню, то цалкам лагічна ўсё ж слухаць яе. А таму мы выставляем гэтыя творы не ў тэкстах, а ў аўдыё ці відэа варыянтах. Па-трэце, мы мяркуем, што для спадара Сымона, які умее карыстацца інтэрнетам, знайсці самому тэксты ў сеціве будзе зусім не цяжка. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры «Свабоды».
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым.
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струва.
У гэтай частцы праграмы мы вяртаемся да абмеркавання тэмы турэмнага шансону. Урывак з аднаго чытацкага допісу.
У краіне руліць блатняк. Пад назвай «Шансон» ён трапіў не толькі на вядучыя каналы тэлебачання, FM-радыё. Ён наганяе нас у маршрутцы, таксі, крамах і проста на вуліцы. Гэтая гадасць рэальна запатрабаваная ў рэальных пацаноў і не менш рэальных тёлак. А вось патугі сучасных рок-гуртоў, якія спрабуюць граць нешта цікавае і прагрэсіўнае, амаль нікому не патрэбнае.
Многія чытачы, аднак, лічаць, што сярод усяго таго, што завецца шансонам, сустракаецца неблагія рэчы, якія даспадобы тым ліку і высокакультурным людзям. Адзін з аўтараў каментаў прыводзіць прыклад Ігара Алінєвіча.
«Выбачаюся, аднак зусім не крымінальнік Ігар Алінєвіч. Адкуль назву для сваёй кнігі «Еду ў Магадан» узяў? З турэмнага рэпу Васі Абломова?»
Сапраўды, ёсць песня з назвай «Еду ў Магадан», якую стварыў растоўскі музыка і прадусер Васіль Ганчароў. Магчыма, Ігар Алінєвіч і чуў яе, аднак сцвярджаць, што менавіта адсюль ён запазычыў назву для сваёй кнігі, вельмі цяжка. Пра песню. Шырока вядомая яна стала летам 2010-га, калі, схаваўшыся пад псеўданімам Вася Абломаў, музыка выклаў у інтэрнэце прасценькі кліп пад назвай «Еду ў Магадан». той час, як музики з почуттям гумору оцінили Єдоу Магадан як відкритий стьоб над усім, що має дочинення до шансону, многим сапраўдным прихильникам жанру яна сподобалася. Як сказав сам автор, для мене загадка усі гэты люди, які прийняли пісню за чистую монету, без іронії і метафор. Я сказав їм, що яны придурки, а яны пляскаюць у долоні.
Мое место работы называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают владимирский «Централ». Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лапухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан.
Еду в Магадан. Магадан.
Братан, а кто это поет, а?
Еду в Магадан.
Что, в натуре твоя песня? Не свистишь? Слушай, ну красава вообще, а?
Еду в Магадан.
Чым звязанае тое, што расійскі турэмны шансон авалодаў розумам і сэрцамі не толькі зэкаў, але народных масаў? Такое пытанне мы задалі ўдзельніку праграмы былому палітвязню ды ветэрану ўнутраных справ Сергею Парсюкевічу.
Я думаю, што ўсё-такі ёсць апределённы дзісознанне ў вовсе, вот это вот какое-то вот неудовлетворение жизни, противопоставление для там силовых структур и государства, это очень много есть, и, соответственно, это находит в себе отражение и в искусстве, однозначно. Насчет опасности, вот лично для меня нет, не опасно. Все зависит от того, что слушаешь, кто исполнитель. Есть такое что-то прикольное там про жизнь, а есть, допустим, какие-то такие воровские песни. Кто-то где-то там что-то украл, там на что-то наступил и так далее. Но мне как бы это вообще абсолютно неинтересно, если говоря противно. А есть варианты очень, скажем так, хорошие. Тот же Владимирский Централ, что-то и за душу берет, и само музыкальное оформление там, ну, я считаю, что это реально. И, в принципе, я так думаю, даже, наверное, не сезон, а целого поколения.
Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грудь, по памяти пойдет со мной. Пойдет разворошит. И вместе согреши с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.
Владимирский Централ,
ветер северный,
этапом из Твери,
но немерено
лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ,
ветер северный,
когда я банковал,
жизнь разменена,
но не очко обычно губит, а к 11 туз.
звучала песня Михаила Круга «Владимирский централ» про российскую тюрьму для особо тяжких злочинцев. Владимирский централ, признанная символом нового российского шансона. Тривалую нишу новый российский шансон знайшов бодай во всех краинах былого СССР. Беларусь не выключение. Разом с телебаченням и радио шансон активно распавсюджує сярод населенства кіровцы, у тим ліку таксисты и дальнобойщики. Як поведомили могилевские автомобилисты у размове с нашим корреспондентом Андреем Белокубовым, эта музыка успокоивает их, бо у ёй простые слова, и она про життё.
Чим ён притягальный так для таксистов? Что у ім такого, чего нема в інших жанрах?
Более спокойно, просто успокаивающе. Ехать спокойно. Не все же шансон, значит, по тюрьму. Там же нормальная песня. Михайлов, Круг, допустим, есть хорошая песня. Не обязательно слушать по тюрьму, по блатной.
Что есть у шансона, что успокоит?
Есть определенные слова, даже смысл из жизни. Люди поют. У каждого своя история. Нравится, в общем.
Пассажиры в основном просят. Нравится им.
И какая категория просит? Это былые, что сидельцы?
И этот контингент тоже в основном.
А как вы думаете, чем он так вот привабливает?
Да, вот расслабляет их там чего-нибудь. Да лучше у них спросить, чем им так нравится. Шансон, блатные песни.
То, что понятно для нас. Простыми словами и то, что про нашу жизнь. Тот разговор, который мы разговариваем, теми словами и без всяких наворотов.
То, что там иншим разом некая туремная тема присутнейшая.
Ну, это ничего страшного. Только для дальнобойщиков пишется. И то, что про дальнобойщиков поют, дальнобойщикам близко.
Есть душевная песня. Шансон же разный. Есть блатной шансон. Есть шансон, действительно, который приятно послушать. Свет, который у нас идет по кабельному телевидению, там на тюремную тематику мало.
Популярный могилевский выконавца авторских песен Василь Аураменко згодны с теми удельниками программы, которые вылучают в шансоне простоту музыки, легко запоминальные тексты, нескладанность мелодии.
Подача ж такая простая. Она добро получается как раз с дорогой. Не у такт кладется на такие ось протяглые вандровки. Тому, наверное, популярными на это у тех, кто за рулем.
Сам музыка, не хавая, что в молодости, захоплялся некоторыми выконавцами российско-мовного шансона, але тое захапленне перарос. У сваім рэпертуары беларускамоўны бард не мае запісаў падобных на расійскі шансон. Тое, што ў расійскім шансоне прысутнічае турэмная тэматыка, спадар Аўраменка звязвае з савецкай мінушчынай.
Значная частка песен яшчэ застаецца ў гэтым вось рэчышчы. Але это інерцыя, так скажам, савецкай спадчыны. І там ёсць вартыя песні з любой музычнай культуры, любой ёсць там шэдэўры, но ёсць тое, чаго вушы вянуць.
Беларускамоўны шансон мог бы прижиться в осяроде тех самых наших дальнобойщиков, таксовщиков, те они попросту не готовы.
Мог бы, конечно. Если бы яны эти песни были на слуху, ротировались по радио, по телебачению, были каналы их распространения, то, конечно, бы они некую частку аудитории отвоевали. Ну, поскольку это находится в таком андеграунде, тому, конечно, оно не остается маловедомым. Как больше авторов было и больше распространения, они так само звучали не горш за российский.
Про первый альбом белорусского шансона «Воронок» никто из удельников нашей сегодняшней передачи, на жаль, не чул. Сергей Прасукевич лечит, что все это треба не больше рекламовать. При этом и он означает, что, на жаль, такие выканавцы, как Змитер Ватюшкевич, сегодня не мают мовчимости выступать у колониях.
Нет, я не слышал, что это проскочило это мимо. Знаю, что Ватюшкевич умеет исполнять песни, вполне возможно, что у него и будет какой-то хит там, может, и несколько, кто его знает.
А теперь песня с альбома «Воронок», и я представляю Змитер Ватюшкевич.
Потому что люди, которые сидели, у них меньше больше после того, как они вертаются до хаты, там, идти в семью. И вот эта песня про человека, який вельми хотел бы, как его чекали тем, який он был. Вот, да. Любимого порога, приведи мне дорогу, я дорог твоих губами припаду, ты чакай на небогу, ты чакай на небогу, я так и никого помню, приду. Чакання не было,
якого пошти придумав. На залізний квадрат, днем і ночу креслять крати, не так мараного неба синяву.
Слухає «Свободу у тюрмах». Зустрінемося через тиждень.
Передачу «Свобода у тюрмах» веде Алена Струб.